«Говорит и показывает» Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Посол Германии провел сегодня в российском медиа 2 часа. 2 полных часа он пытался убедить Сергея Лаврова в том, в чем, казалось бы, вот убежден весь цивилизованный мир. Но, тем не менее, как только он вышел за порог, министр иностранных дел Российской Федерации немедленно опубликовал заявление о том, что все это голословные обвинения и ультиматумы в адрес Российской Федерации, и хватит уже с этим. Прекращайте. Здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, почему все, ну все это неправильное слово, все, кто не слушает федеральные российские каналы, верят в то, что Алексей Навальный был отравлен новичком? Отравлен веществом из группы новичков. Это, ну, верит кто? Верит, ну, какие-то министры иностранных дел большой семерки. Вот они выступили с заявлением, что да, он отравлен. Мы доверяем выводам немецких специалистов. Много кто верит, а Лавров нет. Как его убедить?
Ну, не только он, и действительно, Лена, ключевое слово, то, что вы сказали, это верит, то есть, как вот в фильме «Берегись автомобиля», Бунионис говорит, одни верят, что Бог есть, другие, что его нет, и то, и другое недоказуемо. Вот пока мы так разделились по группам, и одни, так сказать, это клуб, я не знаю, любителей, не любителей, а клуб того, что они знают точно и безапелляционно, что Алексей Навальный отравлен в России и отравлен Кремлем. А другие здесь, в Москве, считают совершенно наоборот. И те, и другие верят, пока что и то, и другое недоказуемо. Я бы хотел доказательств, на самом деле.
Причем, ну, как вот доказательства? Вот, например, немецкий посол говорит, все результаты исследований лабораторных, отправленные Федеративной Республикой Германия в организацию по запрещению химического оружия. То есть все это есть, это все официально, это на бланках, это направлено в организацию, которая профессионально этим займется.
Ну да, но он здесь как бы посредник, он только говорит, что отправлен. А вы вам покажите,
а вы хотите,
говорят
чтобы,
наши.
Да, хотите, да. чтобы вам отправили
да,
лично
хочу.
На адрес
Они
МИД
хотят.
Российской Федерации.
Они правильно делают, мне кажется, почему бы и нет.
Правильно делают.
Да,
хорошо,
да, да.
Вот у нас сейчас будет на связи специалист по химическому оружию, как раз один из авторов того самого устрашающего новичка, которого мы спросим, почему все верят и только Сергей Лавров не верит. Потому что я не думаю, что эти результаты были направлены каждому из министров иностранных дел Большой Семерки. Каждому из них. Но, тем не менее, они принимают совместное заявление, не получив на руки этих анализов.
Сергей Лавров, а также Лукашенко, а также Путин, а также все весь пропагандистский клан, который мы видим по телевизору каждый день. Я вижу, по крайней мере.
Я предлагаю послушать сейчас несколько заявлений. Ну, телефон прямого эфира 8 800 222 12. У нас опять, всегда, когда появляется Александр Мельман в эфире, и появляется разговор о том, что о каких-то противоречиях между Россией и Западом, которые отражаются на федеральных каналах, мы всегда произносим это слово. Верите или не верите? И телефон прямого эфира 8 800 222, по которому мы также спрашиваем вас, верите ли вы, что Алексей Навальный был отравлен новичком на территории Российской Федерации? А это тоже очень важное уточнение, потому что Дмитрий Киселев и прочие Соловьевы, они стараются убедить вас в том, что да, он, может быть, был отравлен, но в клинике Шарите в Германии, потому что это такая вот сакральная жертва, потому что им выгодно, чтобы он был отравлен, а Владимиру
Путину
нет. Ну, там
есть и другие версии, множество версий уже.
Множество версий, но они, да, он пересек уже. Вот,
да.
Он каким-то образом оказался в коме, вот каким-то случайно, потом пересек эту самую границу Российской Федерации, и только после этого его уже как следует отравили. То есть сначала чуть-чуть, как-то так.
В том числе
сначала
версия,
он сам
да,
заболел да. комой, да, по-моему. Кстати, Александр да. Мельман, вы ведь недавно еще одно выступление зафиксировали по телевизору, по ящику. Угу. Все того же главного врача, как я понимаю, омской
больницы.
А, токсиколога.
Александр Саба.
Да, да. Так что же он опять высказал?
Вот он сказал, что у Алексея Навального была гипергликемическая кома. До этого, в самом начале, было нам сказано всеми врачами омской больницы, начиная от главврача, что это было нарушение обмена веществ и гипогликемическая кома. Я как старый старый диабетик, прекрасно знаю, чем отличается одно от другого. И у нас в одной из передач мы с вами тоже об
этом как-то говорили. Конечно, вы говорили вдруг, здравствуйте.
Да, потому что гипогликемия — какое-то резкое снижение сахара, да. И поэтому госпожа Симоненко советовала Алексею принять Рафаэлку, то есть когда нужно срочно сахар съесть, там что-то сладкое и так далее. А гипергликемическому, я тоже сказал, главный токсиколог Омска, это совершенно другое, это резкое повышение сахара. Я как бы хотел вас попросить, вы, ребята, остановитесь на какой-то одной версии, а когда вы так вот раздваетесь, вот вам поэтому и не верят. Вот опять вопрос веры.
Лишь бы не новичок, лишь бы гипогиперкома, лишь бы это был не новичок, и с нами Вилмир Заянов.
В связи с этим.
Ну, они, да, они подставляются, да. Но да, это уже их проблема. Вилмир Заянов с нами на связи из Нью-Джерси. Здравствуйте. Очень рада мы вас видеть и слышать. И я только что читала заявление МИДа Российской Федерации, который говорит, который называет все, что происходит вокруг исследований немецких ученых и немецких лабораторий, что это голословные обвинения и ультиматумы в адрес Российской Федерации. Сергей Лавров считает голословные. А вы голословными не считаете выводы, которые сделали немецкие специалисты?
Дело в том, что когда в Салзбурге произошло отравление Скрипалей, то там сделали анализы с применением, значит, хроматомасспектрометра и получили спектры от этого отравляющего вещества 234 и идентифицировали. Это А-234. Теперь это не подлежит сомнению. Естественно, англичане получили эти спектры, это физико-химические константы. Это как бы уже ДНК или ДНК человека, понимаете, равносильно тому же. Вот это ДНК того вещества, которое было использовано, это и есть масс-спектр. Этот масс-спектр, естественно, англичане поделились странами НАТО. И после этого нет необходимости ни в одной стране иметь какой-нибудь образец новичков и все прочее. Где бы ни произошло отравление, взяв пробу соответствующим образом, обработав их, сконцентрировав их, везя прибор, получив эти спектры, которые сравниваются электронно библиотечными данными и дает, получаете ответ. Ответ положительный. Мало того, он, конечно, и дает название же этого вещества, которого я, конечно, дал, формулы которых я дал в своей книге State Secrets в 2007 году. Благодаря этим формулам, собственно говоря, англичанам удалось синтезировать и облучить спектра. Вот такое вот сейчас. Как бы это не возможно отрицать, это равносильно отрицанию ДНК человека. Понимаете, если взяли у вас пробу, вот говорят, такой ДНК, куда денешься? Никуда уже невозможно деваться. Остаются что? Одни только спекуляции. Вокруг этого...
Да, Вил, но я хочу понять, вот вам это совершенно очевидно. Что должен получить на руки Сергей Лавров, чтобы это было очевидно и ему тоже? Он говорит, а это все разговор, это все домыслы. Вот вы считаете, что они провели, у них был образец, они провели сопоставительные анализы. Вы считаете, что это совершенно, тут другого нет просто варианта, когда у вас есть чем сравнить. А он говорит, подокажите мне, а как ему доказывать?
Сейчас пробы... И результат направленный исполнительный орган организации по надзору соблюдений по соблюдению химическим разоружением. Но Россия является членом этой организации. Естественно, Россия будет ознакомлена с результатами этих проб. Мало того, в этой же организации, скорее всего, проведут дополнительные анализы. Потому что и после этого... Ну, представитель, который понимает, что такое спектр, и отличает от чего-то другого, ему некуда деваться, как сказать, да, это вещество, в этом случае, я полагаю, А-242. Вот и все. А Лавров, а что понимает он, Лавров, спектр?
А я правильно понимаю, что вы, когда называете это вещество, у него есть некоторые отличия от того вещества, которое использовалось в Англии, и состоит оно в том, что там было поражено несколько людей, а здесь удар был нанесен точечно.
Да, я на основе как раз сделал вывод, что здесь было использовано уже другое вещество, правда, оно уже твердое состояние, порошкообразное, возможно, и намного токсичнее, чем А-234, намного токсичнее. И поэтому требуется для отравления гораздо меньшее количество. Уже 10 миллиграмм этого вещества достаточно, чтобы убить человека. Но, видимо, в этом случае цель была не убийство, а вывод из строя. Не дали смертельную дозу. Потому что, дали бы двойную, тройную смертельную дозу, тут разговоров не было. Вот. А то, что в Омске уже врач догадался, в чем дело, и дал атропин, это говорит о том, что он уже заподозрил о применении отравляющего вещества. Ну, какого класса, трудно сказать, но фосфоорганического, конечно. В этом случае всегда дают такого типа антидоты.
А у преступника, естественно, была цель вот такое количество ввести этого вещества, чтобы оно не было обнаружено. Потому что если очень много, если такая ударная доза, которая убивает, его же и проще вычислить. То есть там нужен был какой-то тонкий расчет, чтобы вывести из строя, но так, чтобы это вещество не смогли зафиксировать. А, наверное, он не рассчитывал, что уже есть чем сравнивать. Может быть, на это они не рассчитывали. Думали, что его не найдут, это вещество в организме. Такое может быть?
Террорист никого ничего не рассчитывал, он просто исполнитель. Все делается в медико-биологическом отделе ГОСНИО. Там проводятся опыты на животных, на кроликах, собаках, на мышах. Это очень длительная работа. Она определяется, клинические дозы после ввода определенных концентраций, определенных количеств веществ в этих животных, и затем измеряется, получает измерения, нёс там конвульсии и все прочее, сколько требуется такой-то и такого-то вещества, чтобы получить только полусмерть, как говорится, вот, мёс или там. Все это рассчитывается. Ведется работа в этом отделе. Там определили, конечно, я сейчас повторяюсь, это А-242 очень мало нужно там места. Но, видимо, можно было допущен просчет. Поскольку этого месяца требуется мало, но опыты показали, допустим, в этом физико-химическом отделе, что это вещество через 3 или 4 дня падает до концентрации, которую невозможно определить современными методами. Концентрация до нуля не дойдет. Вот таким образом затем экстраполировали на людей. Экстраполяция, она вообще-то всегда, не всегда адекватна. Понимаете, могли вот таким образом просчитаться. На кроликах они убедились, на собаках, что это так. А человек, вот, не произошло существенное падение концентрации. А потом, уже на примере отравления Скрипалей, знают уже врачи, что после отравления человека это вещество в организме человека не распределяется равномерно, а локализуется на определенных местах, печени или там где-то другом, если мне трудно сказать сейчас. Но уже знает это.
И это, наверное, а можно это сравнить, извините, что я вот вас в историю верну, с делом Литвиненко, когда в последний момент, мы же помним, что в последний момент было установлено еще буквально день-два, и следов этого полония бы не осталось. Это похожая история?
Похожая история. Расчет на то, что концентрация упадет. Но, видите, одно дело опыт на животных, другое дело на людях. Провели сейчас опыт на человеке. Теперь будем знать.
Понятно. Да, теперь будем знать. Спасибо вам большое за то, что вы нас просветили. Спасибо и вам успехов. И с нами на связи Константин Эгер. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, я бы хотела вас попросить сейчас выслушать ряд заявлений, которые прозвучали от разных дипломатов разных стран, и попросить вас тоже о помощи, объяснить нам, почему Сергей Лавров, российский МИД, российские политики вот так упираются. Ведь проще просто же сказать, что хорошо, давайте подождем, что там скажет эта организация по запрету химического оружия. Нет, упираются и выступают с новыми заявлениями. Давайте их послушаем.
2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель на своей пресс-конференции выступила с заявлением об отравлении Навального.
Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием нервно-паралитического агента из группы «Новичок».
В этот же день уже со своим заявлением выступил глава МИД Германии Хайко Маас.
«Теперь мы знаем, что это было нападение с использованием химического нервно-паралитического агента. Необходимо незамедлительно установить виновных в России и привлечь их к ответственности».
3 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг обвинение в отравлении политика. Тем не менее, на отравление Навального на этот раз отреагировали премьер-министр Швеции Стефан Лёфен и глава внешней политики Евросоюза Джозеф Боррелл. Они оба осудили покушение на жизнь политикой и призвали Россию провести прозрачное расследование случившегося. 4 сентября со своими заявлениями выступили Дмитрий Песков и глава МИД России Сергей Лавров, которые попросили предоставить больше деталей о ситуации с Навальным.
Все происходит по старым сценариям, когда какие-то обвинения в наш адрес выдвигаются с публичных трибун, когда наше официальное обращение с просьбой задействовать договоры о правовой помощи и предоставить нам данные в ответ на конкретные вопросы, поставленные российской генеральной прокуратурой, остаются без ответа.
5 сентября о ситуации вокруг отравления высказался президент США Дональд Трамп.
«Я думаю, мы должны взглянуть на это очень серьезно, если это так. И я думаю, что мы это сделаем. Никто не был таким жестким по отношению к России, как я. И мы посмотрим на цифры и документы, потому что в следующие несколько дней нам будет отправлено много документов».
8 сентября свое мнение насчет покушения на жизнь политика высказали в ООН.
«Это нехорошо отрицать, что его отравили, и отрицать необходимость в проведении независимого, беспристрастного и прозрачного расследования этого покушения на убийство. Российские власти обязаны полностью расследовать, кто несет ответственность за это преступление».
9 сентября состоялось встреча посла Германии в России и министра иностранных дел Сергея Лаврова, на которой обсуждалась ситуация, сложившаяся вокруг отравления Навального. После него глава российского МИДа выступил со своим заявлением.
«Нас не устраивает ни суть реакции на наши закономерные, законные, легитимные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи. Нас не устраивает и абсолютно неприемлемый тон, в котором эта позиция германской стороны доводится до мировой общественности».
Также Лавров добавил, отказ ФРГ предоставить данные по Навальному будет расценен как грубая, враждебная провокация против России, чреватая последствиями для двухсторонних отношений.
Ну вот, Константин, вот они сидят 2 часа в МИДе общаются, и посол ФРГ сообщает в этом МИДе, что в связи с использованием новичка в расследовании дел Навального будет вовлечена организация по запрету химического оружия. И вроде бы другим странам этого достаточно. Это солидная организация. Почему этого недостаточно? Почему это все равно все начинает называться провокацией? Ну, сказали же вам, что будут серьезные люди этим заниматься, будет расследование. Нет, выступает он с этим заявлением, Сергей Лавров, что все это провокация, отметается с порога.
Ну, тоже, по-моему, все понятно. Дело в том, что фактически позиция ФРГ, да, и западных союзников вообще, она очень ясная. Ну, это не говорится в открытую, потому что нужно политкорректно сохранять, прикидываться, что может быть какое-то очень длительное расследование, например, в России, что вдруг утром проснутся российские прокуроры, российские госчиновники, скажут, а как же мы не поняли, надо же расследовать, как на самом деле отравили Навального. Ясно, что этого не будет. И фактически то, что говорит Запад, это крайне неприятно для Кремля, потому что то отравляющее вещество, которое было использовано, не может быть синтезировано там, в домашних условиях. Фактически за вот этими фразами ФРГ стоит и других западных стран, стоит очень простая позиция. Мы понимаем, что это сделал кто-то, относящийся к российскому государству, сформулируем осторожно. А такие вещи сделать довольно сложно в отношении такого видного, такой видной публичной фигуры, как Алексей Навальный, без того, чтобы об этом, ну скажем так, знали очень высоко. И это страшно нервирует российскую верхушку, которая прекрасно понимает, что если это расследование пойдет так же, как идет сегодня в Нидерландском суде, фактически расследование второе или обсуждение темы гибели малазийского лайнера в 2014 году, то это приведет к очень неутешительным выводам для российской верхушки. И это раздражает, возмущает, требует документы из Германии для того, чтобы, ну, наверное, догадаться, как на это реагировать получше. И дело идет к очень серьезному кризису, потому что много-много лет в Кремле считали, ну, репутация не играет никакой роли в международных делах, хорошие отношения не играют никакой роли, самое главное – это интересы и сила. Но в конечном счете накапливается определенный, скажем так, багаж этого недоверия к Москве. Сейчас, я думаю, что это уже близко к той самой пресловутой там чаше, которая, капли, которая переполняет чашу, или соломинки, которая ломает спину верблюда. Я думаю, что если это расследование пойдет так, как оно будет, так, как оно будет идти, то результаты будут крайне неприятные для Москвы. И, наверное, последнее, что я скажу, наверное, в Москве волнуется еще и вот почему. Дело в том, что впервые, пожалуй, за все эти годы в Берлине подошли к тому, чтобы серьезно думать о возможности прекращения строительства, окончания строительства трубопровода, газопровода «Северный поток-2». Это, если это произойдет, это будет очень сильная пощечина Кремлю. Это будет во многом конец тех особых отношений, которые были между Москвой и Берлином все это время, невзирая ни на что, невзирая на Украину, невзирая ни на какие там истории в Сирии, невзирая на убийство в Тиргартене этого грузинского чеченца Хангашвили. Это, если это произойдет, это будет разрыв отношений с одной из немногих западных стран, которая готова была еще слушать.
Константин, но все-таки я хочу задать вам этот вопрос. Вот Александр говорит, ну так пришлите им эти бумаги. Я хочу вот спросить вас, какой смысл присылать какие бы ни было документы, если нам уже федеральные каналы сказали, что, ну допустим, это новичок, но его отравили в Германии, прям в Шарите привезли и отравили. Вот смысл в чем, каким, чем их можно убедить в том, что это преступление совершено на территории Российской Федерации, что это новичок. Это вообще, в принципе, возможная задача их в этом убедить?
Ответ – нет. Потому что все понимают, как это произошло. Все понимают, что нет никакого смысла немецкому правительству травить Навального в Кремль. Что это за безумие? Что это за... я не знаю, кто должен быть, какой фантаст еще не появился на свет такой, который мог придумать такой сюжет. Это... Я думаю, как бы это лучше сказать, это немножко такая позиция бессилия, потому что понятно, что ты ничего не можешь сделать с врачами в клинике Шек. Ты ничего не можешь сделать с немецким правительством, которое передаст это в организацию по химическому оружию. Ты ничего не можешь сделать с тем, и это тоже важно, что все эти результаты будут переданы союзникам по нам. Ты ничего не можешь сделать с американским конгрессом, который доберется после выборов до этой темы и может принять какие-то дополнительные санкции, которые будут, мягко говоря, крайне неприятны. Мы уже видим, что в Германии на грани, так сказать, скоро будет, скажем так, введен в действие свой закон Магнитского. Теперь в Конгрессе ряд сенаторов предлагает ввести закон Навального, который будет усиливать ответственность, в том числе и за применение отравляющих веществ за границей. Это все крайне неприятно для Москвы. И самое главное, вот то, что сказал Александр, сказал, почему не дать документы. Да очень просто. Между Москвой и западными столицами сегодня полностью отсутствует доверие. Такие вещи не делаются без доверия. И ну, мы имеем дело сегодня с плачевным результатом российской внешней политики последних 20 лет. Она зашла в тупик. И Россия сегодня во многом одна, по крайней мере, западных партнеров у нее нет. У нее есть только один партнер, который посматривает мне свысока, это Китай. Если все это ставить в такой большой внешнеполитический контекст, это, конечно, ну, я бы сказал, это на грани внешнеполитической катастрофы.
Спасибо, Константин. И на связи у нас Берлин, Борис Райтшустер. Борис, считаете ли вы, что это серьезно? Вот Константин Эггерт сказал, что впервые, наверное, прозвучало со стороны Ангелы Меркель вот это вот допущение, что, может быть, Северный поток постигнут тоже санкции. Считаете ли вы, что это очень серьезная ситуация с Навальным и, может быть, катастрофой, окончится катастрофой в этих отношениях Россия-Запад?
Я при всем уважении к Константину, которого я очень люблю и ценю, тут совсем не согласен. И я вижу роль Меркель тут совсем по-другому. И надо просто внимательно обратить внимание на то, что она говорила. Она не сказала, мы думаем там о Северном потоке. Она не сказала, что он под вопрос. Она сказала, что она не исключает того, что это надо пересматривать. Они исключат. Я тоже не исключаю, Елена, что вы за... будете президентом России. То есть исключать вообще ничего нельзя. Это именно эта комсомольская манера Меркель, она же комсомольский деятель в прошлом, в Гедеровщине. И что вот она это говорит, и если смотреть, то есть дело Литвиненко было куда более серьезное дело. Почему? Не из-за человека, но потому что это преступление было совершено на территории Лондона. Там 3000 жителей Лондона были подвержены контакту с этим жутко опасным веществом радиоактивным. И во что это обошлось Путину? В конечном итоге ничего страшного для него не было. И сейчас мы имеем дело с отравлением на территории России. И, увы, я просто очень скептичен, что то, что мы сейчас видим, это разговоры, там не стучат ничего. Я очень думаю, что именно так же и будет, как с Литвиненко, большие разговоры, а потом реальные шаги не будут. Очень надеюсь, что я ошибаюсь, это возможно, может, действительно чашка терпения переполнена, все, дай бог, но скептицизм мой очень большой.
А если все-таки, опять же, допустить, что... Ну, допустить, скорее всего, это уже допущение более вероятное, чем то, о чем мы говорили сейчас с Северным потоком. Вот эта организация по запрету химического оружия, вооружений, она свои выводы тоже, она проводит свое расследование. Ее выводы совпадают с выводами немецких ученых. Она предоставляет свои результаты Кремлю. И вы считаете, это убедит Кремль? Вот он получит от нее бумаги, цифры, формулы. Вы считаете, это убедит Кремль, что Алексей Навальный был на территории Российской Федерации отравлен вот этим военно-химическим веществом «Новичок»? Вы считаете, что это убедит, если они это получат?
Да они чихать хотели. Они делали Литвиненко, они чихать хотели. Там английский судья принял решение, что это был именно из Москвы и сверху. Они в случае со Скрипалями чихать хотели. Я только что буквально час назад говорил с Мариной Литвиненко, это вдова Александра Литвиненко. Она уже так прибегала к черному юмору и намекая на тот факт, что убийца Литвиненко Луговой сегодня сидит в Думе и даже у кого-то той комиссии Думы, которая сейчас занимается расследованием как бы покушение на Навального, она говорила, нам надо смотреть, кто сейчас войдет в Думу, кто будет возгражден орденами, тот луговой убийца был тоже награжден, и тогда увидим, кто это было. То есть верит в то, что вот сейчас какие-то доказательства, и Кремль там будет впечатлен, но это детский сад, но это просто... Извиняюсь, да.
Кстати, вспоминаю только, что передача у нас была в пятницу о деле 1937 года убийства Рейса. Как его убийцы действительно получили повышение, государственные прекрасные теплые должности. Вы действительно, она очень правильно сказала, что если вы видите, кого повышают, ну вот примерно ищите там. Борис, итак, ваш прогноз, суммируя, что это рассосется точно так же, как рассосалось дело Скрипалей. Оно, по сути, рассосалось. Никто Россию ни в чем не убедил. Она ни в чем не сознается, никаких особых санкций не будет, а если будут такие, которые не принесут ей особого беспокойства. Так? Это ваш прогноз?
Он говорит.
Он что-то говорит Борис. Борис, не слышно. Включите, пожалуйста, звук Бориса. Уважаемый коллега, у нас пропал звук. Борис, ну вы хотя бы покиваете головой, скажите, так это, да? Вот это ваш прогноз.
Так. Ну, вот вообще не слышно уже, да?
Слышно, да.
Я говорю, очень хотелось бы желаемое за действительное видовать, но все-таки надо реально смотреть на вещи, и когда это постоянно пропустили, когда постоянно никаких шагов не предпринимали, очень мало основы предположить, что в этот раз будет кардинально.
Хорошо, спасибо, Борис. И теперь мы переходим вот к этой части нашего разговора, ради которой сидит Александр Мельман, о том, как на вас, уважаемые зрители, действует то, что вы слышите в федеральном эфире. Вот эта кремлевская новая методичка, что, ну, наверное, что-то случилось, но, конечно же, не у нас, а где-то еще. Давайте мы посмотрим сначала наш сюжет и начнем обсуждать.
В начале сентября немецкие врачи из клиники Шарите заявили о наличии в организме Навального ядов из группы «Новичок». При этом российские врачи факт отравления оппозиционера отрицают. Это стало поводом для обсуждения на российских федеральных каналах. Журналисты аналитических и новостных программ акцентируют внимание зрителей, что Россия здесь ни при чем.
Наши врачи говорят, исследователи, что никаких следов даже и близко нет. Но давайте сравнивать. И главный вопрос, а где тогда и как? Если вы говорите, что эти следы где попало, в какой стране?
Журналисты Первого канала открыто выдвинули свою версию, где Навального могли отравить.
Если Навальный, сам того не понимая, позволил превратить себя в сакральную жертву борьбы западных спецслужб с Кремлем, то участь его незавидна. И сейчас многое будет зависеть от Берлина. Россия открыта к любым контактам и способна доказать, что если у Навального и найдены какие-то следы отравления, то эти следы могли появиться только на борту немецкого самолета или в самой Германии.
А Дмитрий Киселев в программе «Вести недели» вообще рассказал, чем отравление Навального выгодно Западу.
Яды у Навального странным образом обнаружены уже на территории Германии. Вот пусть Германия и дает объяснение, что за яды, когда и как они попали в организм гражданина Российской Федерации. Все смахивает на операцию спецслужб, которым отравленный Навальный нужнее неотравленного. Отравленный Навальный в руках американцев – отличная карта. Аргументов и санкций остановить «Северный поток-2» не хватает. Отравленный Навальный – словно джокер из рукава в расчете на слом союзников. По стилю похоже на англичан или американцев. Англичане так и не представили никаких доказательств по «Новичку» в деле со Скрипалями.
Журналисты российских федеральных каналов в своих сюжетах вообще активно проводят аналогию с отравлением Скрипалей в британском Солсбери в марте 2018 года. Сходство действительно есть, по меньшей мере в том, что два года назад прокремлевские СМИ также отрицали причастность России к инциденту.
России было совершенно невыгодно убийство Скрипалей. Совершенно. Оно было выгодно только с точки зрения, если сказать, что в России руководят такие люди, которые просто жаждут убийства. Убивать. А кому оно было выгодно, мы здесь же обсудили. Оно было очень выгодно и сейчас выгодно Терезе Мэй, потому что она таким образом пытается решить проблемы с Брекзитом.
Дмитрий Киселев в своей программе высказывал аналогичное мнение.
В общем, у Великобритании против России нет ни одного факта. Дело об отравлении Скрипалей в том виде, в каком оно разворачивается сегодня, чья-то злонамеренная антироссийская конструкция. Не исключено, что смоделировано с отвлекающей целью. Проблемы и у Великобритании, например, с Brexit, есть. Говорить о них неприятно. Лучше публику отвлечь.
Ну вот отвлекаются, развлекают свою публику тем, что травят неких вот выходцев из России, в данном случае, в Солсбери. С Литвиненко мы прекрасно помним сюжеты. Александр, по-моему, Березовский травил, да, вот Литвиненко?
До сих пор сейчас то же самое говорят. Березовский всегда был палочкой-выручалочкой в этом смысле, конечно. Он всегда появлялся и всегда травил. И там и господина Рыбкина он хотел убить и так далее. И, кстати, не доказано ни то, ни другое, в обратную сторону тоже. Поэтому сомнения все равно остаются, но Березовский был очень выгодным товарищем, когда жил на этом свете. Сейчас его нет, и уже на кого сваливать? Сейчас придумываются, конечно, другие версии, но, опять же, это все надо реально доказать.
Вот теперь что. Уже, да, вместо Березовского это уже какой-то более глобальный мировой заговор, закулиса, который выгодно, но естественно, что это выгодно кому угодно, только не Российской Федерации. И считаете ли вы, поскольку эта схема используется уже из года в год, из случая, из трагического, драматического случая в случай. Считаете ли вы, что она работает? Она используется, потому что она работает.
Да, я вот смотрел, Лен, то, что вы показали, и как-то даже вот восхитился, какие же профессионалы работают у нас в пропагандистском цехе, как они прекрасно владеют словом. То есть такие супермастера разговорного жанра, они могут убедить кого угодно. Я боюсь, что даже меня, но я изо всех сил стараюсь не поддаваться. Но то, что действительно нужны какие-то реальные доказательства, это да. И поэтому они играют на том, что вот есть обвинение, и уже никто в этом не сомневается, и уже все цитируют Ежелеца, что глупо сомневаться, когда знаешь точно. А тем не менее, это все очень красивые слова. Вот мне бы хотелось действительно знать правду, и чтобы прижать их носом просто к стене и сказать, это сделали вы. И это чтобы был какой-то судебный процесс. Потому что, вот, например, если немножко отойти от этого, вот Нюрнбергский процесс, там, значит, мы понимаем, вот был процесс над фашизмом, над гитлеризмом, и это все уже точно подходит, это уже юридически обосновано. Над Сталином не было процесса и так далее, над сталинизмом. И поэтому вот мне бы хотелось, чтобы здесь это было не просто вот кто-то верит, а кто-то не верит. Ну, я понимаю, что я мало ли что я хочу, но как это сделать реально на самом деле? А пока вот, значит, можно играть в эти пропагандистские игры, можно отбиваться до последнего и очень делать это довольно убедительно.
Но здесь же по поводу доказательств, Александр, тоже дело такое, что почему немцы, они не отправляют результаты своих прям вот исследований вот лично Лаврову в папочке? Почему? Потому что это тоже, это действительно, это серьезно, это секретная вещь, это методики выявления этих веществ. Это действительно делается, это не размножается даже по семерке. Это действительно отправляется в организацию серьезную, которая сделает свои выводы и ознакомит с ними российское руководство. Но все дело же в том, что российскому руководству, как говорит Борис, начхать, как он какое-то использовал слово такое прекрасное русское, на эти выводы. Получит оно от этой организации по запрету химического оружия эти выборы, выводы. Неужели они согласятся с тем, что новичком был отравлен? Вы верите в то, что Лавров скажет, да, вы нас убедили. Вы в такой вариант развития событий верите?
Ну, Лавров сам ничего не скажет. Я вообще даже удивляюсь, что он присутствует в этой пропагандистской кампании, что министр иностранных дел вот таким образом этим занимался. Я как-то даже не очень это понимаю. Естественно, что да, можно сказать, только один человек, и чтобы вот так вот, значит, было четко это доказано, ну, опять же говорю, что я вот, понимаете, как
нет,
виртуозно...
Нет, Александр, там не будет, там, конечно, вам не напишут никакая организация по запрету, никакие исследователи, никакие ученые вам не напишут списка имен людей, которые это сделали, и они даже способа, вот мы говорили сегодня со специалистом, он даже вам, он не назовет, он примерно представляет, что это за тип вещества, который действует точечно, но способ был он втерт в его носки, или он был растворен в стаканчике с чаем. Он не знает, он не может сказать. Думает, что никто не знает.
Правильно, для этого нужно расследование. Территория Российской Федерации, международное расследование. Россия не хочет этого делать, и мы это видим. И тогда я говорю, что вот мы знаем, вот отравленная Щекочихин была, Анна Плетковская, и многие-многие-многие другие, и мы все равно говорим, что это скорее всего. То есть мы точно, опять же, не знаем, хотя уже такой целый ряд выстраивается. Тогда надо, может быть, ждать, ну, хотя бы суда нидерландского по MH17. Потому что пока власть очень уверенно так выходит из всех этих ситуаций и говорит, это не мы, ручки-то вот это не все. Если этот суд, который уже длится столько лет, и все-таки он придет как определенное решение, вот я бы хотел посмотреть тогда на Владимира Путина и на его окружение, как они будут, на господина Пескова, как они будут тогда виртуозно отбрыкиваться, отмахиваться, и плевать ли им будет, если уже будет юридическое решение суда по поводу гибели самолета.
Хорошо, вот давайте мы покажем результаты сегодня, во-первых, нашего опроса в Твиттере. Мы задавали вопрос, верите ли вы, что Навальный был отравлен именно новичком? Ну, из группы новичков. И вы видите, что 79,5% верят, 17,9% не верят, и 2,5% об этом вообще не думали. У них нет никакого мнения по этому поводу. То есть мы можем, конечно, предполагать, что наша аудитория, которая сидит в Твиттере, она телевизор не смотрит. Но мы вышли на улицу проверить, что думает та аудитория, которую мы встречаем вот просто на улице, и тоже их спросили об этом. И телефон прямого эфира, пожалуйста, не забывайте, 8-800-222-12. И звоните нам. Вот делитесь своими ощущениями от способности российских пропагандистов. телеведущих, давайте назовем корректно, убедить вас в том, что это выгодно Западу, и это случилось где-то там. Все, что случилось с Алексеем Навальным, оно как-то там, он впал в эту кому тут каким-то образом случайным. А потом его увезли и бабахнули по нему новичком.
Либо это сакральная жертва где-то здесь, а кому выгодно сакральная жертва, нам уже по телевизору
давно сказали. Вот как на вас действует эта аргументация, давайте мы посмотрим опрос на улице.
Верите ли вы в то, что Алексей Навальный был отравлен новичком?
Пока еще непонятно. Доказательств особо нет, явно.
Естественно. Его убирают, чтобы меньше болтал против царя-батюшки. Слишком много несовпадений. Человек, который отравился так сильно в аэропорту, но это явно физическая, скажем, такая нагрузка была задействована. Вот. Просаком, шаурмой или, скажем, кофе, так сильно отравиться, чтобы прям так до потери сознания, до такого состояния. И плюс медики, которые за ним смотрели, то есть, ну, неделю, они же поняли, что все искусственно было.
Не знаю, возможно так, возможно нет. Но ходят слухи, что это правда. И сейчас, по-моему, он в Германию уехал, и посол запросил у Российской Федерации какие-то документы напрочь, потому что там подозревают какого-то политика, по-моему, но это не точно, в его отравлении. Это единственное, что я слышал, а так...
Я не верю в то, что он впал в кому из-за новичка. Я думаю, что отравление могло быть, но я думаю, что не тем, не новичком. Это скорее для хайпа и для того, чтобы появились какие-то санкции. Ну, как мне кажется, что это все-таки для санкций больше.
Скорее нет. Новичком таким людям, мне кажется, просто так не подойдут.
Скорее всего, да. Нельзя 100% доверять, в принципе, и прессе, поэтому это нужно читать, я считаю, так сказать, прессу, ну, и непосредственно документы, выписки из немецких клиник. А здесь уже в России может преподноситься все двояко. В принципе, как в одну сторону, так и в другую сторону.
Нет, конечно. Как мне кажется, тогда Великобритания с этим новичком сделала это форс-мажор был у них. Поэтому им выгодно обвинить нас в этом.
А сейчас кому выгодно?
Тому же Западу.
Новичком? Я вообще не верю в отравление Алексея Навального.
Да, я верю в это. Подставили президента Путина. Видно, кто-то сделал ведьмежью услугу с его окружением, с силовиком.
Естественно, это не обсуждается. Потому что вся страна, ну как, не вся страна, конечно, против него, ну народ за него, а вот верхушка, правительство, они все против. И, собственно, неожиданно стало плохо, но не бывает такого.
Да, верю. Я не сильно верю в наши российские исследования, соответственно, я больше верю экспертам зарубежным.
Вот послушаем мы Вячеслава из Москвы и такие короткие итоги подведем. Здравствуйте, Вячеслав, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я более чем уверен, здесь опять все связано с лабораториями. Допинг-контроль. Вы помните, Олимпиада, нас не пускают, что опять это замыслы. Здесь то же самое. Докторам... подсовывали опять эти лаборатории какие-то у нас внутренние, документы с печатями, что он не отравлен был, а все это вранье здесь внутри. И очень много есть доказательств, которые не связаны с Навальным. Просто совести у власти нет совсем.
Вячеслав,
спасибо.
Спасибо за звонок вам, и мы тоже продолжаем принимать ваши звонки. Александр, вы видите, что на улице картина немножко другая. Мы видим молодых людей, которые говорят, нет, мы вот не думаем, что это вот новичок. Мы видим людей, которые...
50,
да, уже 50, это уже совсем другая история. То есть это уже не Твиттер, не интернет, вот реальные люди, они говорят, что нет, мы не доверяем. И вы помните, а, кстати говоря, хорошо, что нам слушатель напомнил, сколько прошло времени, чтобы все-таки российская власть признала вот эту историю с Родченковым. Сколько времени прошло? Вы помните, это же годы, когда Владимир Путин в конце концов сказал, ну да, тут надо навести порядок, да, нужно как-то с этим почище, все-таки работать почище. Все-таки признали. То есть была история, очень... через губу, через годы.
Мы до сих пор расследуем эту историю. До сих
конечно,
пор.
Да, конечно. Да.
Но вот допинг смогли признать, потому что это может быть, что называется, не опасно для жизни. Да, это там проблемы да. с репутацией международной.
Это не убийство.
Да, это не
попытка
убийства. Да. А вот это, да, мы не можем признать. И вот нужно пройдет какое-то время, когда этот режим уйдет в историю или в тартарары, и только тогда мы что-то узнаем. Пока вот действительно никто ничего реально доказать не может. Но знаете, еще психологически, Лен, вот я понимаю этих молодых людей, которые говорят, мы не верим, что это новичок. Я вот тоже, понимаете, вот верить, что это твоя страна занимается вот этим, это просто чисто психологически, и мне трудно через это перешагнуть. Я не хочу и не могу. Иногда, как телевизионный критик, мне хочется, ну скажи им свое, такое, да, приведи какое-то доказательство, чтобы они вообще упали все. Вот иногда такой у меня, к сожалению, момент, потому что все-таки, ну,
не к сожалению,
я,
а просто вы гражданин и патриот, и вообще-то
извините, патриот своей страны,
конечно.
И мне больно на это смотреть. Вот, поэтому здесь еще такой психолог, мне нужно себя выразить, чтобы сказать, вот такая страна, вот в такой гадской стране мы живем, где вот власть травит своих и убивает своих.
Это химическим...
Хотя при Сталине мы уже все это знаем, что так и было. А, в общем-то, времена не всегда сильно меняются.
Да.
Не очень.
Да, Николай из города Псков, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте, Псков.
Здравствуйте, слушаю вас.
Это мы вас слушаем, это вы нам звоните.
Алло, плохая связь. Да-да, слушаю вас.
Николай, это просто прекрасно. Ну, считайте, Николай, вы, наверное, начальник? Вы кем работаете?
Нет, обычный сотрудник.
Сотрудник полиции?
Нет.
Ну, вот
обычная фирма.
Подскажите, с каким обращением я могла бы сейчас выступить, вот, по-вашему?
С любым по этому
и
поводу.
И вы все выполните по этому поводу.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, есть ли у вас доказательства того, что Алексей Навальный был отравлен именно новичком, а не каким-либо другим? Верите ли вы в это?
Ну, не именно новичком, но отравлен был точно.
Все-таки, но именно отравлен, не отравился, не там лишнего хлебнул, а отравлен с внешней, вот внешним.
Нет, какого-то... Вы же понимаете, что много лишнего говорил. То, что не нравится власти, то, что не нравится всем остальным. Поэтому, скорее всего, что был отравлен.
Скорее всего, был отравлен. Спасибо, Николай. Вот видите, вот в этой фирме, где работает Николай, в Пскове, можно получить ответ на любой вопрос. Вот он считает, что все-таки...
Скорее всего, хали-лайкли. Поэтому
да.
продолжаем.
Из Москвы разговор. Нам звонит Москва, Влад. Москва, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Влад.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что он... Сам Навальный отравился по приказу Госдепа.
Вот. Вот он, да, то есть ему дан приказ ему отравиться, он выпил, сел, налил, бахнул, впал в кому. Спасибо, Влад, вы должны подсказать эту версию где-нибудь
да, на... Соловьёва так не говорили.
В каком-то федеральном эфире,
да.
Что вот он все-таки сам выполнил задание, которое он получил в ЦРУ непосредственно. Да, черное, но...
Тоже версия, тоже
но тоже, но тоже думает. Человек поделился, да, он да. так думает. То есть вариантов мыслей, которые возникают у людей при прослушивании вот таких шоу, которые мы показываем, масса. То есть им предлагают одну версию, а они могут накручивать еще и еще вокруг этого.
Ну, это вот такой мир постправды. Просто вчера закончился процесс над Михаилом Ефремовым, пока еще не до конца. И мы видели, как господин Пашаев накручивает. И вот у нас, вот мы живем в этом мире, когда вот реальность пропадает, когда нам ее лепят кто угодно, по телевизору, вот через суды.
Но ведь господин Пашаев...
В международном масштабе.
Александр, вы согласитесь с тем, что господин Пашаев заставил сделать господина Ефремова ровно то, чем занимается господин Лавров? Отрицать очевидное. Вот отрицать, что было преступление, что его нужно расследовать. Нет, у нас заболел человек, а вы к нам пристаете. Это же очень похоже. Вот очевидное. Все видели. Вот я глазами своими видел, как говорят прохожие. Вот ты же нам читал, зачитывал все эти, и вдруг ты говоришь, что нет, это не я был за рулем. Это же заставило его сделать, господин Пашаев, правда же? Он же его убедил, что так нужно сделать. Ну, это да. же похоже.
Похоже, да. Но просто в данном случае здесь речь идет о тех, кто принимает решения огромного государства, в огромном государстве. И здесь, по крайней мере, если бы было заявлено о том, что вот надо провести расследование, но раз этого нет, то значит власть таким образом прокалывается, раз она боится, чтобы было международное расследование. Потому что деваться иначе некуда. Если мы будем на территории своей страны вот так вот пропагандистов задействовать, и тогда вроде бы все шито-крыто, нет. Уже вот Северный поток под вопросом, уже там многое рушится, и поэтому допустить уже международную комиссию и устроить здесь именно следствие, а раз этого не происходит, то, значит, вы чего-то скрываете.
Ну, это тоже мы можем спросить слушателей, которые нам сейчас звонят, верят ли они в то, что в принципе можно расследовать то, что... Чем его отравили? Можно. Мы уже видим, что можно. В военных лабораториях немецких. Почему? Еще раз хочу подчеркнуть, что на блюдечке не приносят документы Лаврова, потому что это речь идет о военных лабораториях. Это отправлено в соответствующую организацию, которая поделится своими выводами. Это можно расследовать, чем отравил. Как это сделали и кто это сделал? И вот я, если говорить оперировать словами «верю, не верю», я, конечно, не верю, что хотя бы хоть какая-то международная комиссия сможет на территории Российской Федерации установить цепочку событий, которые вокруг него произошли так, чтобы выйти на убийц, на исполнителей, хотя бы на исполнителей, какие уж там заказчики.
Лен, здесь, конечно, мы можем только вот играть «верю, не верю»,
да.
Потому что нет санкций на то, чтобы это было.
Нет.
Если бы это хотя бы было, и тогда бы мы какой-то результат эта комиссия бы так или иначе дала, и Следственный комитет бы пучился. Но мы не верим своему Следственному комитету, а другие не верят западным следственным органам. Понятно, и поэтому здесь просто должна добрая воля президента. Этого нет. Значит, президент боится. Другое дело, нам опять пропагандисты говорят, мы же отдали Алексея Навального в Германию, мы же не побоялись, и теперь уже в пропагандистских этих передачах говорят, зачем вы это сделали? Это была ошибка, если не искать преступление. Вот так они уже говорят. Теперь они уже покрывают голову пеплом. Ну, а далее, значит, они говорят, это же аргумент, то, что это не мы. Потому что мы же хотим расследовать, мы хотим, чтобы он выжил, говоря как бы власть этим жестом, что они отдали Алексея Навального туда, в Шарито.
Но также специалисты говорят, что вполне возможно, тоже, опять же, на уровне допущений, вполне возможно, что люди, которые планировали это преступление, примерно понимали, что через какое-то время можно отдать, и это не будет установлено. И, может быть, это случилось второй раз, чудо такое же, как с Литвиненко, что это
уже
все-таки
второй,
было...
Это уже постоянно было, так или иначе. Было,
нет, да. Нет, я имею в виду с Литвиненко, когда случилось именно чудо, что еще день-два, и все, и это бы исчезло. И вот, может быть, это случилось второй раз. И, может быть, на это никак не рассчитывали. Может быть, рассчитывали, что отдадим его, и подумаешь, все равно ничего не видно. Сергей ничего не установит. Сергей из Павлова Посада, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Давно наблюдаю и за вашей передачей, и за... Прям очень все нравится. Ребята, молодцы, держитесь. И Алексею здоровья.
Да.
А вот по поводу того, что все информации, что происходит с Алексеем, я думаю, что вполне вероятно, что это мог быть какой-то прототип новичка, скорее всего. Просто потому, что власти слишком щепетильно относятся к своей репутации, поэтому они так яро себя защищают. Мог быть он отравлен новичком, возможно, это новичок и какой-то обработка, новая какая-то обработка, вполне вероятно. Поэтому они так уверенно защищают.
Да. Нам сказал Сергей, что это специалист, который был в самом начале, один из авторов, из разработчиков, химик, он сказал, что это другого класса, это из группы новичков, это называется из группы новичков, но тот, который уже действует точечно, и задумана была операция так, чтобы другие люди уже не пострадали. То есть где-то уроки Солсбери, они были учтены.
Да, но при этом у того же Соловьева был выведен в эфир врач из Питера, тоже такой уважаемый человек, он сказал, это никакого не травмирования, вообще нет. То есть, понимаете, на каждого врача найдется другой врач, и вот вам продолжение вот этой постправды, вот этой информационной войны. Но здесь еще я даже хочу сказать в заключение, что вот тогда непонятно, что в России происходит с принятием решений, потому что если Навальный, номенклатура Путина, с одной стороны, как это говорят, а может быть нет, и тогда непонятно вообще, как управляется эта чертова вертикаль, когда никто не знает, и приходится покрывать тех, может быть, кто отравил, а об этом не знает Верховный главнокомандующий, тогда это вообще уже страна в распаде. В таком, я не знаю, что можно еще сказать.
Если говорить о том, верим ли мы в то, что возможно расследование на тему, кто отравил, то Ну, конечно, это невозможно. Но сидели живые Баширов и Петров, которые засветились на всех камерах в Солсбери. Они сидели в РИА Новостях.
Это было смешно.
Это было прекрасно. Мы хохотали. Да. Но они же исчезли. Их же не отправили после этого допрашивать в Следственный комитет. На них не открывали дело. Они не стали свидетелями. Они просто исчезли с лица земли.
Они исчезли с лица земли.
Их больше этих людей нет. Поэтому надеяться на какое-то расследование, что здесь найдутся эти преступники. Но, к сожалению, не приходится. Опыт есть. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.